радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Святого Духа. Удивительное сочетание. Неделя мытаря и фарисея и память новомучеников и исповедников земли русской. И сразу вспоминается, как эти исповедники и мученики скорбели, желали хотя бы на краем глаза и каким-то отдаленным звуком услышать дивные и простые, и краткие слова Евангелия о мытаре и фарисее. Все знали эти слова наизусть. И не только лишь батюшки и архиереи, но и простой народ тоже может в любое время, тогда он мог говорить, и сейчас, может быть, многие скажут, о чем идет речь. Но мы привыкли к тому, что мы зашли в церковь, стоим, и нам, кстати, не тесно, и мы слышим евангельское чтение, как будто так и надо. А какие скорби были у тех людей, которые не слышал и не мог слышать. И сразу вспоминается, что имеем не храним, а потерявши плачем. И возникает вот такое желание узнать, а как заключенные наши новомученики и исповедники, а как они, о чем думали, что они друг другу говорили и о чем они переживали, будучи в заключении, связанные с церковными праздниками, памятями и событиями, началом постной триоды и великопостными богослужениями. Кто может нам подсказать? Да, мне кажется, думаю, что никто. И какие-то только лишь совсем незначительные моменты можно отыскать, а как и что говорили заключенные. Я на крещении Господне привел в проповеди слова, которые передал моему отцу старый протоиерей Алексий, который, еще не будучи протоиереем, в Каргопольском лагере ходил на тяжкие работы, скованный одной цепью с будущим епископом Сергием Голубцовым. И вот они там страдали и мучились. И много лет спустя после этого заключения отец Алексей говорил моему отцу: «Облечемся во Христа, да согреемся». Помните, я говорю? Я не стал на крещении напоминать, что это новомученики говорили и рассказывали. «Облечемся во Христа, да согреемся». И второе место, о котором я тоже говорил: «Никто же укроится теплоты Его». Так они же мерзли все. Им было холодно, они замерзали, и у них в голове вспоминалось те слова, которые говорили о теплоте какой небесной. «Облечемся во Христа, да согреемся, и никто же укроится теплоты Его». И мы теперь, вот сейчас вспоминая Каргопольский лагерь, можем сказать: да, вот это они говорили. Это даже такие крупицы. Еще одна крупица. Рассказывает тот, который был там в заключении, в книге это опубликовано. На Рождество Христово в полголоса они пели ирмосы рождественские и все вспомнили, кроме восьмой песни. Один забыл и второй забыл. Они скорбели, и так и не могли вспомнить. Чудо преестественное, вот этот ирмос забыли, только много лет спустя вспомнили. Какая была у них скорбь, когда они просто забыли этот ирмос. Это тоже мы вспоминаем и тоже удивляемся этому. Совсем недавно Бог послал найти проповедь 1928 года, когда один батюшка, как и полагается, готовил проповедь к четвертой седмице Великого Поста, там, где память Иоанна Лествичника. И этот батюшка приложил большие усилия и написал замечательную, замечательную проповедь, которую потом и произнес. До сих пор она очень сильно действует, и замечательная проповедь, которая помогает нам в введении христианского образа жизни, особенно в посту. Но когда я прочитал эту проповедь и для издания ее корректировал, вносил исправления и сноски на Священное Писание, меня удивило и поразило, что эта самая проповедь звучит как инструкции для заключенного. Иоанн Лисовичек писал для монаха, для послушника, для простого человека, А эти правила как хорошо подошли. Ну, это непременно, если батюшка за 7 лет до заключения такую проповедь написал, то непременно он об этом рассказывал в Соловках. Он говорил и инструктировал своего младшего 20-летнего сына, как себя вести, потому что это просто для лагеря. Какое удивительное сопоставление, Иоанн Лесочник, древность, и вот этот, пожалуйста, здесь, в лагере, звучит и как звучит. Это просто чудесно, надо обязательно обратить внимание. Это наследие не только церковное и духовное, но и так, как в лагере, о чем они говорили. И мы должны всем сердцем и всей душой обратиться к этим крупицам и искать, как они молились, как они страдали, как они были тверды до смерти, сопереживать им и учиться у них. И последнее, что хочу сказать. Перед революцией один из профессоров Московской духовной академии, знаменитый профессор, ученый, в своей статье, очередной статье в «Богословском вестнике» написал при статье эпиграф из книги пророка Амоса, глава 8, стих 11. Только недавно я эту статью открыл, посмотрел и увидел этот эпиграф и вспомнил, что этот текст Священного Писания постоянно звучал в устах Соловецкого узника, который в этом молодом возрасте, в 20 лет, там услышал, не из уст этого профессора, он там был вместе, они были, но этот профессор делился своими переживаниями, научными и духовными, с другими людьми, и они в Соловках рассказали друг другу, это слышал и молодой человек, который потом всю жизнь эти слова повторял. Как поразительно! И значит, если мы посмотрим сейчас в сторону Соловков, то мы можем сказать, что вот они об этом точно говорили. Если они разнесли эти слова в свои дома, в свои храмы, которые выжили из Соловков. Эти слова очень сильные. Я их хочу сейчас вам прочесть. Глава 8, стих 11 и дальше книги пророка Амоса. Это говорили и в академии, и в советском лагере. И некоторые всю жизнь об этом вспоминали и говорили, и до меня донеслось это не откуда-то, а из устного предания Соловков и через Соловки от Духовной Академии дореволюционной. Вот что пишет пророк Амос, громко и мощно и сильно и страшно. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». О чем говорит пророк? О том, что пока живы еще пророки, они еще говорят, то эти слова действуют животворяще для людей. Слово, сказанное пророком, не только записано, оно звучит и действует, и поэтому люди еще живы. А если иссякнет это слово, то как же люди будут жить без слов Господних? И вот жажда слышания слов Господних, это же мы уже 70 лет, была страшная жажда слышания слов Господних, звучащих, и проповеди запрещали, и не давали говорить проповеди, арестовывали батюшку. И была такая жажда слышания слов Господних, а дальше какие слова? «И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, и сейчас Слово Господне, и не найдут его». От моря до моря, от севера. Я думаю, профессор думал об этом. И заключенные в Соловках. Север – это же Россия. От севера до востока. Куда? А восточной философии, восточной религии, восточной мудрости. В желтых одеждах ходить и мантры всякие читать. Разве мы не наблюдали это? И сейчас наблюдаем. От севера к востоку, и нам не находит слово Господне. Дальше страшно. В этот день истодевать будут от жажды красивые девы и юноши. Странное слово. Причем тут красивые девы и юноши? Ищем у того, кто толкует этот текст. Как это понять? Находим. красивые девы-юноши. Видимо, пророк имел в виду, что если уж молодые, энергичные, даже красивые девы-юноши истаевают, что же делать со средним возрастом, что же делать со стариками? Это полный ужас. Это уже конец, можно сказать, предсмертные дела, если даже красивые юноши и девы жаждут, и дальше говорит, что они даже помирают. В тот день истаевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь Версавиевы». Они падут и уже не встанут. Объясняет нам другой профессор эти слова. Дан и Версавия – это крайние на границе тогдашнего Израильского царства крайние точки, которые, говорится, от этого и до этого, то есть везде вокруг нет Слова Божия и негде больше искать. И тогда они падут и уже не встанут. Сколько людей пало и сколько людей не встало в эти страшные тяжелые годы жажды слышания Слова Господня. Смотрите, как целое столетие, 20 век, и в духовной академии, и в лагере в Соловках люди говорили, переживали, страшились и проецировали эти слова на нашу действительность, на наше состояние. Разве нет? Конечно. Жажда слышания Слова Господня. А что такое жажда слышания Слова Господня? Я ведь могу прочесть это Слово Господне, даже тайком и где-нибудь найти, еще в советские времена тоже находили Евангелие и Библии, но прочесть-то я могу, а где мое восприятие, а правильно ли, а кто бы мне подсказал, я правильно понимаю или нет. Вот как важно живое и горящее сердце, будь то пророка древнего, будь то новомученика, исповедника, они нам вкладывают в евангельские слова всю свою веру, свое содержание, и они, мы слышим из уст их, слышим, как они воспринимали, радуемся и пытаемся повторить, их не только повторить, а также воспринимать, также переживать, также чувствовать. Вот как хорошо было бы нам обращаться с любыми даже слабыми отголосками восприятия мучеников, исповедников Священного Писания, церковного богослужения, прекрасных, дивных молитв церковных, ирмосов и тропарей, чтобы быть живыми, а не истекать и издыхать, ибо они падут и уже не встанут жаждущие. Почему? Я хочу от себя добавить свой комментарий. Красивые девы и юноши, помимо того, что они очень выносливые, как говорил профессор Петербургской духовной академии, мне кажется, ибо у юношей и у девушек самая сильная жажда есть чего божественного. Они хотят услышать, увидеть, убедиться. И нигде, как в таком возрасте, человек не ищет божественного, как в юности. В самом расцвете юности, если он не в своих страстях начинает возиться, он... И он ближе к Богу, чем кто-либо. Если они бы получили это, то не пали бы и не умерли, как говорит пророк Амос. Дай Бог, чтобы наши юноши и девушки нынешние с такой же энергией и силой, как говорит пророк Амос, устремлялись к небу, и чтобы кто-то им помог в слышании Слова Божия, живого, действенного, со всей силой и благодатью энергии новомучеников и исповедников российских, новомучеников и исповедников Церкви Русской. Кланяемся всем новомученикам. Не только просто формально, а мы знаем, сколько среди них прекрасных и дивных и чудных людей. Какие их творения и какие их, даже строчка их драгоценна. Даже половиночка сохранившегося листка с проповедью его для нас драгоценная. Святые мученицы, исповедницы, помогите нам быть живыми людьми, воспринимать Слово Божие и богослужение хотя бы в малой степени, как какой обладали вы в тюрьмах, лагерях и страдая за Христа. Святые мученицы, помогите нам и вашими молитвами благословите нам войти в постную триодь начала подготовительных седмиц к Великому посту. хотя бы в малой-малой степени, но быть созвучными с мучениками, исповедниками, их молитвами, и нам продолжить служение, не хотя бы в малой степени их, в их силе, дерзновении и готовности страдать за Христа. Аминь.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж», впервые вышедшую в российский эфир в 1990 году по благословению святейшего патриарха Алексея II. Мы осуществляем круглосуточное вещание в интернете www.radonezh.ru. На этом же сайте вы можете оставить замечания, пожелания и предложения по поводу прослушанных передач, а также поделиться своим мнением с одним или несколькими нашими авторами. Дорогие радиослушатели, мы просим вас к посильному содействию в обсуждении наших программ с тем, чтобы передачи радиостанции «Радонеж» были интереснее и полезнее для всех. Радио «Радонеж» в эфире ежедневно 72.92 FM. Дорогие наши слушатели, вновь мы встречаемся в квартире у Веры Григорьевны Маршевой, нашего постоянного автора. Пока я шел сюда, я поражался, насколько сегодня яркий, солнечный, почти весенний день. И, проходя по парку Дружбы, был удивлен обилием народа, который гуляет в Москве в день рабочий. Но день правда удивительный. Ослепительное солнце, снег, лыжники, дети. А мы сегодня встречаемся с Верой Григорьевной с тем, чтобы поговорить о делах давно минувших дней, о прошлом, о том, как жили ее современники. Я передаю микрофон.
На востоке Москвы, на высоком холме, красуется величественный храм в честь пророка Божия Ильи. Этот храм в народе называют храм Ильи Пророка в Черкизове, на Горке. Под подножью этого храма раскинулась большой пруд, называемый Архиерейской. Тут же недалеко и стоит дача архиерейская. Когда-то на этой даче отдыхал святитель Алексей, митрополит московский. С тех пор этот пруд так и называют архиерейским. И роща архиерейская, и пруд архиерейский. А церковь давнишняя, старинная, довольно темные своды, но купола озаряют всю округу. На этом архиерейском пруду проходила вся жизнь одна сельчан Черкизова. Это было сердце Черкизова. И всегда, особенно в крещенские дни, пруд был полон народа. К этому дню, к крещению, очень тщательно готовились. Накануне прорубали иордань. Не каждый мог такие пилить глыбины льда, чтобы к самому празднику все было готово. Когда расчищен был пруд, и все было готово к встрече крестного хода, то из самого храма двигалась процессия. Звонили колокола, пели два хора, шли с хоругвиями. Морозы были лютые, но, несмотря на это, мужчины шли с непокрытыми головами. Медленно, потихоньку, по ступенькам, довольно многочисленным, все спускались на лед. Первые места около купели всегда занимали ребятишки. Они с большим вниманием следили за тем, как подъезжали сани, запряженные лошадьми. Из саней вытягивали довольно дородного мужичка, его раздевали, брали за руки и за ноги, раскачивали, и самая кульминационная точка была, бросали в прорубь. От неожиданности он весь дрожал, невозможно было на него глядеть, и он исчезал из зрительского поля. Но потом, кое-как барахтаясь, он выкарабкивался наверх, и все видели его выпученные глаза и красное тело от ожога такой холодной воды. Многие руки его поднимали на лед, закутывали в тулупы, и эти же сани с лошадьми катили его в ближайший трактир отогреваться. А люди благоговейно с железными бетончиками набирали освященную воду. Воду очень ценили, хранили целый год, освещали и жилище, и по маленькой рюмочке пили натощак. Достопримечательностью этого архиерейского пруда была плотина. Плотина до сих пор, до 50-х годов, еще шумела на этом пруду. Эта плотина была устроена специально для того, от электрозаводского моста проходила речушка, небольшая речушка-копиловка. Она была заключена в трубу и вливалась в самый архиерейский пруд. И вот на месте ее была построена плотина, которая шумела, брызгала, вокруг нее всегда было полно народа. Особенно много было женщин с бельевыми корзинами. Они приходили из разных дальних уголков Черкизова. Колонки были очень редкостью большой, и по улицам ездили извозчики. Они продавали воду из больших бочек, хотя бы для хозяйства. А уже полоскать все было только на этом пруду. И вот наперевес бельевые корзинки со стиранным чистым бельем привозили на этот пруд. И вот били, колотили, стирали, и потом все это уже тащили обратно домой. Женщины, которые таким тяжелым трудом добывали чистоту, никогда не садились за стол на клеенке. Всегда трапеза была хоть на плохонькой, домотканной, но с скатерки. Зато воскресный день был святой день. Никаких мытьев, никаких моек, ничего. В этот день раздвигали большой стол, семьи были дореволюционные, не, все не маленькие, да и гостей приходило немало. Двери были не на запоре, всякому гостю были люди рады. Хозяйки не ленились, пекли пироги, раскрывали, раздвигали стол, покрывали его скатертью, и атрибутом стола обязательно была полоскательница и сахарница с колотым сахаром и щипцами. Ставили литровый самовар, который пыхтел. В верхушке была конфорка. На эту конфорку ставили заварной чайник с чаем. Угощений особенных не было, но пироги были обязательно. Пироги были простые, с яичком, с рисом, с яйцами, с капустой. И никаких особенно замудренных ни тортов, ни пирожных. Очень было все скромно, но очень любили горячие ватрушки и пустышки, маленькие, осыпанные песком кренделечки. На столе сидела хозяйка, разливая чай. Самовар иногда добавляли, не хватало, никто по одному стакану не пил. Все разговаривали, общались, очень любили за стол и в чаях знали толк. Особенно уважали цейлонский и индийский чай и грузинский. С большим пренебрежением относились к китайскому чаю. Большим достоянием была иногда на большой праздник из банок в вазочку накладывали варенье из китайских яблочек с палочками. Жили очень скромно, бедновато, но душевно богаче. Самым любимым праздником у всех русских людей была Пасха, и с началом Великого Поста все принимались за дело. Не было такого человека, у которого не было бы обновы. Шили всем ребятишкам новые обновы. И дети тоже не были бездельниками, сидели, и на Пасху обязательно нужно было делать подарки. Рисовали, лепили, клеили, все были при деле. До последнего дня никто не доводил. Уборку начинали чуть не с первых дней поста. Первым делом обмахивали жилище, стирали, крахмалили, гладили, утюжили, чистили. В каждом доме обычно в углу был угольник. Угольник — это был почти неотъемлемая деталь каждого дома. Это был угловой шкафчик, закрывающийся дверцей стеклянной. Лишних предметов там не было. Начищали до блеска все иконы, но никаких цветов, никаких, кроме венчальных свечей и флёр-д'оранжа, да свежей вербочки, ничего не полагалось иметь в угольнике. Никаких разных салфеточек, рушников, полотенец, колядок. Столиков на кладбище. Москва этого ничего не знала. Все это привезено было приезжими людьми, которые бросили свои очаги и переехали за занавесочку в Москву по стечению обстоятельств. Заботились не только о чистоте своего помещения, но заботились о чистоте своей души. Все обязательно говели постом великим. И говели не кой-как, а как надо. Целую неделю утро и вечер ходили в храм, просили друг у друга прощения, кланялись в ноги и боялись причащаться лишний раз в суд и осуждение. К этому вопросу относились очень-очень строго и тщательно. К Благовещению все было убрано. И начинались только такие уже мелкие дела, более-менее чистые, чистые. Саму Пасху ходили светить куличи в ночь. Никто никогда заранее не светил, а ходили заутренне, после заутренней обедня, а после обедня светили куличи. И сразу же после свечения куличей и Пасху никогда не носили, только яички. Яички, кожуру тоже не светили, всегда яички разбивали, чтобы вода святая коснулась не кожуры, не скорлупы, а самого яичка. Первое дело шли на кладбище, не заходя домой, и крестосовали со своими умершими родственниками. Никаких цветов, никакого лишнего, ничего не всорили, не крошили, только разбивали яичко. И оттуда всей компанией шли домой, разговлялись, а потом, как подрубленные, падали, отдыхали после таких праведных трудов. Ну, вот это вкратце немножечко такой вот жизнь наших предков. А недалеко от Черкизова был небольшой кусочек земли, ну, как бы сейчас скажем, промзона. Этот кусочек земли назывался Благуша. Боже мой, чего только не было на этой Благуше. Все от маленькой резиновой трубочки до больших рукавов и шлангов пожарных все изготавливалось здесь на Благуше. Сами названия улиц говорили сами за себя. Тут была Мочальская, Ткацкая, Предельная, Кирпичная. Ну, каких только не было производств. Это все время были маленькие двухэтажные заводики, акционерные общества. Хозяева их жили за границей, а здесь были только управляющие. Но до сих пор некоторые эти заводы с другой вывеской остались и в наше время. Какие же тут делали товары? Я до сих пор не забуду, когда меня маленькую, закутанную платками, вели в баню на Мироновские бани. Надо было проходить мимо завода. Этот завод носил звание «Камега». Что там делали? Там делали чугунные котлы. В эти котлы залезали рабочие, и на заклепках стучали невозможно. Такой был гомон и грохот. Их называли, этих рабочих, глухарями. Они все были глухие по ходу своей работы. Они Но котлы нужны были всем и вся, потому что без котлов и поезда, и пароходы, и всякие предприятия без котлов не могли обходиться. Рядом с этим заводом была чернильная фабрика, лакокрасочный завод, деревообрабатывающее предприятие, химчистка, красильня, несчитанное количество ткацких, чулочных, швейных. Ну, чего только не было. Маленькие были и лавочки, но это все не шло в счет. Особенно была знаменита стекольная небольшая фабрика. Какую красоту они делали, выдували стеклодувы, ртом выдували такие вещи, какие стеклярусы, бусы, шарики на елку, всякие пипеточки. Все это делалось на этих фабриках. Но без чего не могла жить Москва, это без линейных стекол. Сейчас вряд ли кто знает, что такое эти линейные стекла, ведь долго в Москве не было электричества, и в каждом доме была не отдельная лампа. Лампа была всякая, от маленького ночничка до огромного 10-линейного стекла. Без этих стекол ничего не было видно, и лампочка теряла свой смысл. Вечерами, когда вся семья собиралась, многие читали, ученики делали уроки, женщины вязали, шили, и без лампы лампу подвешивали к потолку, и большие стекла линейные давали такой свет, что еще другая лампочка меньше дает свечей. Ну, кроме этих стекол, много чего и другого выпускалось, особенно вот порошки, ну, такой был очень химический уклон. Вся Благуша была пропитана химикатами и дымом, но все, что они делали, все это необходимо было для жизни. И вдоль самой этой Благуши простиралась большая улица. Она шла от Семеновского вала до самого конца Москвы, до кольцевой железной дороги, по которой сейчас бегает «Ласточка». Дальше шло Измайлово. Это уже была не Москва. На краю Измайлова была шикарная больница, земская больница. Сейчас это огромный комплекс, 36-я городская больница. Раньше она была тоже очень в почете, но жители как-то пренебрегали этими врачами. Я помню, как наши родственники, когда заболевали, посылали за Губиным гемеопатом, который тоже жил на Благуше. И ему гораздо больше доверяли, чем таким опытным врачам. На краю, недалеко от этой земской больницы, была Мочальская улица. Теперь это улица Ибрагимова. На этой Мочальской улице был храм, довольно новый, величественный, в честь Дмитрия Солунского. Дмитрий Солунский – это был, видимо, один из Москвы такой выдающийся храм. Его многие знали, люди были богатые, приход был богатый, и рабочий класс зарабатывал, хотя большим и очень таким вредным трудом, но он зарабатывал немаленькие деньги. Благуша была богатая. И вот последние годы жизни наш общий знакомый Иванов Герасим Петрович провел на этой Благуше. До последних дней своей жизни, а умер он 94 года, он помогал этой церкви. От этой церкви я не помню, чтобы чего я вспоминала. Во время пятилеток она вся была разрушена, но стены, слава Богу, уцелели. И вот там тоже была химическая фабрика, которая свой отпечаток оставила на стенах этой церкви. Герасим Петрович пол своей жизни посвятил реставрационным работам. Он был хороший художник, он был ученик художника Иоффе, чьи картины украшают нашу Третьяковскую галерею. И Герасим Петрович своими трудами многие храмы Москвы обязаны его художественным произведениям и реставрации. Но православная Москва знала его уже как батюшку. 25 лет он только прослужил в Лохове. И вот под конец своей жизни храм Дмитрия Донского его приютил. Он оставил наследство свое, свою единственную позднюю дочку Елену, которая матушка и подарила ему 16 замечательных внуков, из коих четверо священнослужители. Так что судьба таких священников не очень ординарная. По этой улице, где этот храм, шел трамвай. Трамвай был пущен в 22-м году. Эта улица стала носить название Щербаковской. До этого она была Михайловской в честь брата царя Михаила. А в 22-м году она переименована была на Щербаковскую. В 20-м году был убит Щербаков, революционер, который похоронен в стенах Кремля. С тех пор, до сих пор, так и осталась эта Щербаковская улица. На этой Щербаковской улице вначале было большое кладбище Семеновское. Тут проходил Мейеровский проезд, сейчас это проспект Буденного. И на этом проспекте Буденного огромную территорию занимало богатое Семеновское кладбище. Какие там были богатейшие памятники, все пошли на строительство метро. И в начале пятилетки на этом кладбище построили завод «Салют», который выпускал авиационные моторы. Боже мой! Какие завывания, какой шум был от этих моторов. Долго-долго местные жители, да не только местные жители, мы, преображенки, страдали от такого шума, когда испытывали эти моторы. Но все-таки с Божьей помощью нашли управу и на эти моторы. Стали присылать шелуху от подсолнечника, и все, шум исчез. Не могу сказать, что я помню, когда открывали метро Сокольническую линию, но на другой линии, Измайловской, я была на открытии. Ну, конечно, ленточку я не перерезала, но после школы мы всей компанией поехали на эту линию, чтобы смотреть новые станции. Конечно, Сокольническая была первая линия, очень неглубокое, скромное метро, но здесь уже было совсем другое. Весь зал был очень искусно, с большим искусством, украшен мозаикой. Были большие колонны, чудесные освещения. Два глубоких эскалатора поднимали людей кверху. И на вестибюле взору поднимающихся было большой во весь рост портрет вождя с маршальской звездой, усыпанной бриллиантами. Лет 15 этот портрет украшал вестибюли до тех времен, пока станцию метро Сталинская сделали Семеновской, а наш сталинский район переименовали в Куйбышевский. Вот это маленький такой экскурс в мое детство. На этой метро Сталинской 30 лет мне пришлось ездить каждый день на работу. Путь был далекий, но у нас был очень хороший дружный коллектив. Мы ехали туда как в свою семью. За 30 лет мы все сроднились, и мы уже многие ушли на пенсию. Пока, наконец, плохое известие не достигло меня. Мне позвонили и сказали, что наш старший друг, наша начальница уважаемая, скончалась, и через день ее будут хоронить. Надо бы отпеть. Ну, я и сама знала, что надо бы отпеть. А где родственники, где телефоны? Мы ничего не знали, но за 30-летнюю работу я все-таки так вспоминала, что у нее была племянница, которая жила в начале Благуша в сталинских домах. Сталинские дома были шикарные, вся Щербаковка была в этих домах, но не каждому удавалось попасть туда. Дома были многонаселенные, но со всеми удобствами. И вот в одном из этих домов жила племянница усопшей. Я знала подъезд, знала этаж, знала, что у нее были две девочки и что их зовут Наташа. И вся моя информация. Эта мысль сверлила мои мозги. Поехала я на следующее утро раненько отпевать Татьяну Алексеевну на нашу Преображенку. Наш храм Петра и Павла на Преображенской площади взорвали под Сельгов день, ссылаясь на то, что он мешает строительству новой ветки метро. И мы оказались в пасынках, в храме, который был при Преображенском кладбище, маленькая церквушка Николая Чудотворца. Туда-то я и отправила свои стопы, чтобы отпеть мою начальницу. Но все равно, только я вышла на Семеновскую площадь, ноги повернули меня в другую сторону, совсем противоположную. Я решила, надо попробовать. Никола Угодник, помогай. Побежала, быстро бежала недалеко, тут одна остановочка. Утро раннее, никого нет, середина мая, никакого люда, никаких бабушек у крыльца, все двери уже закрыты на ключ. 95-й год. Куда бросаться, куда бежать, никого даже спросить некого. Но с большим трудом отыскала дома управления. Думала, мне, может быть, там что-то помогут или хотя бы скажут, где находится их паспортный стол. Но что паспортный стол, когда фамилии я даже не знаю. Только одно меня воодушевило, что несколько лет назад она переехала в другой район. Ну, горестная, вышла я с раздумьем на лице и стою около дверей, куда же мне дальше деться. Вдруг вижу, бежит какой-то молодой человек, размахивает пустым ведром. Нырь в это дом управления. Жду его, пожду. Он выскакивает оттуда с направлением, заявкой и бегом. Я за ним. «Сынок, сынок, подожди, ты куда? В какой дом?» «Дом мой, подъезд мой, возьми меня с собой!» Ну, давай, мать. Ну, что ж, появился Надежды маленький оркестрик. Быстро долетели мы до этого подъезда, а уже взволнованная хозяйка нас уже ждет, поджидает. Вошли. Один шажок сделан. А что дальше? Стала рассказывать этой хозяйке, с какой я бедой. Она от меня отмахивается, говорит, я улетаю, в 3 часа у меня рейс в Китай, а у меня сорвало кран. Ну, не до меня ей. Потом сменила гнев на милость и говорит, ну, если хотите, можете поехать на 9-й этаж. Там у нас живет женщина, которая знает все обо всех. Вот такая женщина-то мне и нужна. Ну, быстро поднялась на 9-й этаж. 2 квартиры, сталинские дома, высоченные потолки, направо-налево 2-створчатые двери двойные. Робко позвонила в одну дверь. Ну, все на работе, самое время рабочее, уже 10-й час. Ну, с дрожащими руками нажимаю кнопку другой квартиры. Никого. Потом слышу вроде какое-то шевеление. Открывается внутренняя дверь. Кто там? Ну, объясняю свою просьбу. Говорю, не открывайте мне, я совсем чужой человек, ищу Наташу. У нее завтра хоронят тетю, а мы не можем никому сообщить. Книжка записная осталась в квартире и опечатана вместе с ее котом. Вдруг открывается другая половинка, наружная. На пороге стоит дородная дама в шикарном пеньюаре, в пипетках в волосах. И делает мне знак рукой, чтобы я входила. «Проходите, она у меня на проводе». Мои ноги прилипли к полу. В зубу дыхание сперло, я не верила такому счастью. Ну, быстренько я нырнула в шикарную спальню, быстро рассказала этой племяннице о том, как завтра, где, что, чего. И на следующий день было торжество православия. Вы даже не представляете, как меня обхаживали, благодарили. Никому своим я не рассказала о таком ходе дела. Да и многие мои слушатели могут сказать, случайность, чистое везение. Я-то знала виновника торжества и побалковала. И хоронили мы нашу начальницу со всеми почестями земными. Пришли и наши сотрудники. Мы были очень дружны. Один из наших младших товарищей предоставил в Измайлове свою квартиру. Благо не было хозяйки, вытащил весь хрусталь, над которыми дрожали, боялись разбить. Постелили, отдельно накрыли стол для родственников. Всякие свои припасы, 3-литровые банки, он ничего не пожалел. Девочки испекли блины, и, несмотря на то, в 95-м году было все не очень продуктами, но у нас был шикарный, в кавычки, пир. Хотя пир-то это был поминальный стол, но этот день был 22 мая. Неспроста Николай Угодник и нам сделал подарок. Какие речи говорили, вы даже не представляете. Мы съехались, как будто мы 100 лет не виделись, и мы не то что родные, а сверхродные. Ее племянницы, сидя за другим столом, не могли представить, о ком это рассказывают, что какую они потеряли тетку, они ничего о ней не знали. И вот один из эпизодов из нашей жизни я хочу вам рассказать. Это было в конце 66-го года. Мы часто ездили в командировку в Кременчуг. Это была наша малая родина. Даже мы не знали, где кто живет. Мы так дружно жили с этими кременчужанами, они к нам, мы к ним. И вот в одной из поездок случилось такое происшествие в этом Кременчуге. Шикарный Кременчук, украинский город на высоком берегу Днепра, а выше него в нескольких километров была сделана КремГЕС, Кременчугская электростанция. Она была много выше города, и в случае чего, в случае прорыва плотины, на 9 метров Кременчуг был бы под водой. И вот в одном из таких посещений была получена такая радиошифровка. Что тут было? Наша начальница была в отделе, и она думала, что все побежали на обед. А радио было выключено, и она думает, ну, как хорошо, хоть в тишине я немножко поработаю. Но всех, как корова языка, слезнула, смахнула. Все бежали, кто домой, кто за детьми в детский сад. Недалеко от этого места вокзал железнодорожный. Там стояли поезда, все поезда не могли весь город вместить, и все бежали на гору. Эта гора была далеко за городом, и спасла бы она или нет, это еще большой вопрос. Люди бежали из больниц, грузовики, все были переполнены народом, людей подхватывали, но некоторые не выдерживали и падали от разрыва сердца. Все рупора призывали людей к спасению, и только через объявляли, что через 30 или 40 минут, точно не помню, но этот город должен быть под водой. И только через спустя какое-то время, когда разобрались и узнали, что неправильно расшифровали, немножечко люди стали приходить в себя. Но много-много лет подряд мы вспоминали, как наша начальница единственная была, никто не знал, и работала, и даже так под ней потрунивали. И вот эти ее племянницы, которые сидели за соседним столом, все прямо просто были поражены, что они от нас услышали. Благодарю нашу радиостанцию, наш Радонеж, за возможность того, что мои сокровенные переживания я могла поделиться с такими же пенсионерами призывного возраста. Я благодарю весь коллектив, желаю всем сотрудникам, всем прихожанам, радиоприхожанам здравия, долголетия, побольше налогоплательщиков, поменьше повторов, побольше интересных душеспасительных передач. Я верю, что частичка моего сердца будет и в копилке вашего радио. Я благодарю всех внимательных, кто слушал мой сбивчивый рассказ. Сила Божия в немощи совершается. Поздравляю вас с наступающим 30-летним юбилеем. Немалый путь было пройдено, и дорога была терниста, усыпана не розами. Молодцы, выдержали. Слава Богу за все. Благодарю всех и за все. Николай Угодник, помогай нам. Святитель Отче Николы, моли Бога о нас. С большой благодарностью и почтением, ваша недостойная радиослушательница. Будьте счастливы и здоровы. Храни вас Господь. Никола Угодник, помогай нам. Простите.
В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92.